Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иереем Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Луки, и сегодня у нас начинается третья глава.
Да, дорогие братья и сестры, мы сегодня рассматриваем главу номер 3 Евангелия от Луки. Глава очень интересная, достаточно сложная, вот и можно сказать, она противоречит многим каким-то обновленческим взглядам на христианство, обновленческим взглядам на православие и на священное писание. Очень неудобно, я думаю, очень многие бы хотели ее как-то заклеить или вырвать, убрать, потому что здесь говорится о том, какое действительно православие должно быть. Очень много говорится о одной из самых таинственных фигур Священного Писания, о пророке, предтече и крестителе Спасов Иоанне, о его вот этом великом подвиге, о его миссии здесь на земле, о том, как он призывал людей к покаянию. И вот это покаяние, вот этот призыв к покаянию может многим показаться недостаточно каким-то мягким, недостаточно слащавым, недостаточно любвеобильным. Вот, поэтому мы приступаем сегодня с вами, дорогие братья и сестры, к очень серьезному труду, вот, который очень много пользы душевной и телесной нам принесет. И переходим к самому тексту. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисании четверовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, и кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит вся всякая плоть спасения Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корени дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Мы сейчас с вами являемся свидетелями, что многие люди считают, что отец Даниил Сысоев, убиенный в 2009 году, он учил неправильно, он в его книгах недостаточно любви, недостаточно вот смирения, кротости христианского, что он как бы позволял себе немного резкие слова. Вот если эти люди набрасываются на отца Даниила Сысоева, мы должны отдавать себе отчет, что если бы они жили в те древние времена, как вот 27-й год от Рождества Христова, либо 15-й год от начала правления Тиверия Кесаря, а это считается и первый год его правления, значит, примерно 27-й год, потому что именно в 13-м году Тиверий Кесарь стал править Римской империей, то эти люди не просто бы набросились, а, наверное, разорвали бы в клочья Иоанна Крестителя. Потому что он себе позволял тоже такие нелюбвеобильные слова: порождение ехидное. То есть люди, которые пришли к нему креститься, он их назвал змееныши. Представляете, он говорит: змееныши, кто вам повелел вот бежать от будущего гнева? И далее он говорит, что вот кто не будет крещеный, кто не будет праведно исправлять свою жизнь, он зря надеется на Авраама, он будет уничтожен огнем неугасимым. Вот многое, наверное, не понравилось бы тем людям, и я хочу бы сказать, что такие люди тоже были в то время. Но они ничего сначала, вот как мы знаем, не сделали Иоанну. Почему? Потому что Иоанн – это совершенно таинственная фигура Священного Писания. Именно только об Иоанне Господь говорит, что он является выше всех из людей, рожденных женами. В очень многих храмах, когда вот мы заходим внутрь, видим на иконостасе, в центральной части находится Христос, с правой стороны Матерь Божия, а с левой стороны, как возвышенный над всеми остальными святыми людьми, находится Креститель Господень Иоанн. И если мы с вами читаем Священное Писание, каждый раз ловим себя на мысли о том, что это справедливо. Потому что вот мы видим, люди являются многие постниками. Но так как постился Иоанн, ну кто мог поститься? Ведь даже Серафим Саровский, он делал себе какой-то огородик. А Иоанн Креститель, он полностью отверг любую помощь от себя самого. Любую помощь от человека. Он полностью надеялся на Бога. И для этого он высвободил весь свой ресурс, все свои силы для того, чтобы познавать святаго Бога и только на него упованием двигаться вперед. Мы знаем, что человек может проповедовать Слово Божие. И каждый из тех, кто его познал, хочет это делать. Но где он хочет это делать? Желательно, конечно, в каком-нибудь столичном храме, вот, желательно где-то в теплом месте. Если в деревню человека отправляет, то он уже может отказаться, может сказать, что там недостаточно есть средств для существования, поэтому он от своей миссии, от своей проповеди может отказаться. Тем более, если человеку бы сказали, иди проповедуй где-нибудь в Чеченскую республику, да, где мусульманин, где идет война, или иди проповедуй в тюрьму, он тут же может отказаться, потому что он скажет, я просто не способен на это. Мы знаем, что Иоанн Креститель пошел проповедовать даже в ад. И даже, возможно, по своей воле, мы вот видим, как очень много таинств. Вот здесь вот мы слышали только что, как Дух Божий пришел к Иоанну Крестителю в пустыне. О чем именно говорит в этом Евангелии от Луки, мы не знаем. Это раскрывается в Евангелии от Иоанна. Он ему говорит, что ты сейчас будешь крестить весь Израиль, Дух Божий, да? Или вернее, даже глагол Божий, то есть сам Христос. Здесь раскрывается тайна, что Христос, несмотря на то, что воплотился, не перестал быть Богом и не перестал быть вездесущим. И он сказал, когда увидишь того, кто идет к тебе, переисполнено благодати Духа Святаго, а это шел как раз Христос, потому что Дух Божий, его как второго лица Второй Святой Троицы, это его собственный Дух, нисходит Святой Дух сверху, то есть пребывает на нем, да, в грядущем, и еще нисходит, вот это и есть тот, кого ждет Израиль. Вот такие тайны великие были открыты, и нам, людям, которые всего боятся, даже святые люди боятся, да, тем более боятся попасть в ад, боятся мытарство проходить. У многих дома, вот я когда бываю, обязательно есть молитва слов, и люди читают пяточисленные молитвы святителя Дмитрия Ростовского, для того, чтобы Господь сподобил перед смертью обязательно принять причастие, чтобы пройти мытарство и не видеть духов злобы. Да. Тем более, и я сам боюсь проходить мытарство. Я сам боюсь попасть в ад, именно для этого я служу и Богу, и церкви, чтобы Господь оградил меня. А Иоанн Креститель пошел туда, в ад, к этим бесам проповедовать Слово Божие. Это великий праведник, равного которому нету здесь на земле, и вот сегодня мы с вами о нем говорим. Мы говорим, что евангелист Лука указывает нам точное время прихода в мир, как проповедника и предтечи Христа, Иоанна Предтечи, 15-й год правления Тиверия Кесаря. Но далее, если мы внимательно посмотрим, Понтийский Пилат, который начал править в 26-м году и правил до 36-го года, после чего был отправлен в ссылку, как злоупотребляющий полномочиями был римским гражданином. Далее перечисляются люди, вот, сыновья Ирода, который был аскалонитянином, Филипп и Ирод четверовластник, да, которые тоже не являлись настоящими евреями. Филипп брат был и в Итурии. И Лисаний, это четверовластник Вавилинеи, современным Сирии, они все не были евреями. То есть это был тот самый момент, о котором практически все евреи должны были знать. 27-й год, между прочим, это год субботний, год, когда люди не должны были возделывать землю, работать было можно, то есть как бы не заповедь о субботе, но землю возделывать нельзя, почему? Потому что земля очень много сил отнимает, это и времени отнимает у человека, этот год, когда люди должны были взять и снова перечитать Священное Писание, и как бы из Пятикнижия Моисея, читая 49 главу, стих 10, они бы обратили внимание, что Господь дает пророчество от имени пророка Божьего Яковлева, что не отойдет никогда скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель. Ему покорность народов, он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови грозди одеяния свои. Это 49 глава, 10 стих книги Бытия. Это когда вот идет перечисление, что все, скипетр от Иуды отошел, и даже законодательная власть не находится у первосвященников, потому что перечисляется два первосвященника, Анан или Анна и Каиаф, а первосвященник он должен быть один, как сейчас у нас патриарх до смерти. И именно римские начальники смещали этих первосвященников, чтобы у них не было огромного авторитета и власти. Здесь два священника перечисляются, Анан, при котором убили и распяли Христа, да, и Каиаф, это его зять. Это реальным был первосвященником Анна, да, но он был смещен римским императором, вот, и он потом сделал так, что пятеро его сыновей поочередно становились вот, первосвященниками, а потом сделал так, что Каиафа стал первосвященником, его собственный зять. То есть власть была отобрана. Это время прихода в мир Спасителя, на что евреи, к сожалению, не обращали никакого внимания. А евангелист Лука нам об этом говорит. И вот и именно в это время был глагол Божий к Иоанну, сына Захария, в пустыне. Очень важно, здесь обращает в пустыне, мы не можем получить глагол Божий, к сожалению, потому что не можем оторваться от суеты. Вот как можно читать Священное Писание, допустим, Евангелие, или молиться, и получить этого пользу, если мы находимся на дискотеке? Или если мы пребываем в постоянной болтовне, постоянной погоне за счастьем мирским, за какими-то деньгами. Для нас это будет все закрыто и все заблокировано. Господь говорит, что мы можем получить благодать, но нам надо уйти в пустыню. В пустыню удалиться от всего мирского, как сделал это Иоанн. Его и одежда, он очень похож на Илию, и как бы говорит Христос, он в духе и силе Илии пришел, для того, чтобы провозвещать пришествие Христа Спасителя в мир, вот эта одежда, она была, то, что он был привязан к кожаной, повязал себя, это говорит, что он все плотское полностью в себе он уничтожил для того, чтобы принять вот это божественное. И в то же время евангелист Лука, показывая нам точную дату прихода даже Духа Божьего к сыну Захарии и Иоанну, говорит о том, что наш Бог – это не Бог расплывчатый. Не просто Бог какой-то высокой нравственности. Наш Бог – это Бог истории, который в конкретное место, в конкретное время может прийти. Он ставит царей, и он их снимает с должности. Он творит историю, и он абсолютно определенный. Это есть личность, которая может действовать и в нашей жизни, если мы хотим нашего спасения. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу и прямым сделайте стези его». Глас вопиющий, то есть Иоанн кричал, он кричал покаяние. Он совершал крещение в Иордане, троекратном погружении, так называемом микве, для прощения грехов. И каким образом к этому, казалось бы, необразованному человеку шли образованные, тогда уже были университеты, сам евангелист Лука заканчивал университет, апостол Павел заканчивал, и они шли к нему почти все из Иерусалима креститься, а мыква совершалась с людьми, которые были осквернены, которые прикасались к трупу или находились в языческих землях. А тут с Иерусалима, с того города, где люди, наоборот, должны быть якобы святы, они приходили к нему, отчаялись. Почему они к нему шли? Потому что от него исходило совершенно невиданное чудо. Он крестил во оставление грехов. То есть те люди, которые приходили принять от него крещение, к Иоанну Крестителю, они называли свои грехи, они стояли по горло в воде и выкрикивали свои грехи. А он кричал, это был голос вопиющего в пустыне: «Перестаньте грешить, покайтесь, пришло Царство Небесное». И кто-то крестился быстро, кто полностью рассказывал о своих грехах, а кто-то стоял, если он скрывал свой грех, до тех пор, пока его не назовет. Каким образом Иоанн Креститель знал все грехи людей, которые к нему шли. А он был пророк. Он пророк, он это видел. И вот это удивление, вот это пророчество, что дар пророчества у него есть, оно именно привело к нему всех людей Израиля. Все люди к нему приходились для того, чтобы покреститься от него. Это было самое настоящее чудо, и он проявлял принципиальность до тех пор, пока человек не назовет все свои грехи, он к крещению не допускал. Между прочим, сейчас тоже, как бы крещение близко и просто не происходило в наших храмах, все равно, прежде чем человек принимает крещение, он должен покаяться в своих грехах, он должен отказаться от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов его, от всего служения его и от всей гордыни его и сочетоваться Христу. Это обязательное условие. Далее мы понимаем, что крещение может повториться. Каким образом? Так называемое крещение слезами, это, которое происходит на таинстве исповеди. Как это может произойти? Как вот может повториться крещение человека слезами? Да, это говорится о том, что человек, будучи уже крещенный, согрешил тяжко. Допустим, больше 3 недель не ходил в храм, не исповедовался, не причащался, то по правилам вселенских соборов от него вся благодать крещения отходит. Он приходит и кается в этом грехе, или в любом другом грехе, который блокирует спасение человека. И после исповеди вот этот грех может быть ему быть прощен, и снова повторяется благодать крещения, снова на него она действует. Вот. Многие думают, а зачем, нельзя сказать батюшке просто, что я виновен во всех грехах. Нет, есть такие вещи, которые надо обязательно проговорить. Обязательно сказать. Вот, ну, какой пример, если юноша любит девушку, да, дарит ей цветы, ухаживает за ней, и так понятно, что он ее любит, и так понятно, что он хочет на ней жениться. Но если он не скажет то, что он ее любит, если он не сделает ей предложение, то, к сожалению, может наступить такая горькая минута, когда его возлюбленная просто пригласит его к себе на свадьбу. Очень важно, вот и мы знаем сами, что некоторые проговоренные нами вещи нами самими начинают лучше пониматься. Кроме того, мы исповедуем единое крещение, как оно может повторяться? Когда мы вот говорим, допустим, вот вам, Ирина, кто-то скажет, вы единый человек, вы спросите, с кем я единый, да? То есть крещение, оно не одно, оно единое, вот оно как бы повторяется в каждый раз в таинстве исповеди, но кроме того, крещение может быть совершено и кровью. Мы знаем, что часть мучеников не успели при жизни принять крещение. Вот, допустим, мученик Ванифатий, когда в новогодние праздники мы ему молимся за божественные другие, он крестился кровью, приняв мучение, исповедав себя христианином. И таких случаев очень много. Андрей Статилат, в его войске 2593 человека было. Все ли они были крещенные? Может быть, не все. Но получается, что все, потому что они приняли все до единого смерть за Христа возле Севастийского озера. Кроме того, мы вот знаем из Священного Писания, что Раав, блудница, это человек, который находился в грехах, который находился был жителем грешного города, вот Иерихон, в переводе означает Луноград, столица, можно сказать, астрологии, остается в живых, нам повествует эта книга Иисуса Навина, 6 глава. Вот в ней говорится, сейчас я начинаю цитировать, что народ воскликнул и затрубили трубами, как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ, и громким и сильным голосом обрушились все стены города до своего основания, и народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город, и предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, пойдите в дом одной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей. И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины и вывели Раав блудницу и отца, и мать ее, и братьев ее, и всех родственников, и поставили вне стана Израильского, а город и все, что в нем, сожгли огнем, только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали, чтобы внести Господу в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу и дом и отца ее, которые были Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня. То есть мы видим, как вот стала членом общества Израиля, и осталась в живых, это слово очень важное в Священном Писании, тот человек, который, рискуя своей жизнью, спас жизнь вот православным людям. Мы когда удивляемся, какая будет участь у человека, вот как многие меня вот спрашивают, был солдат такой мусульманин, который спасал православных детей из горящего поезда, а потом погиб сам. Может быть, ему, у него участь будет совершенно особая, так же, как у Рав-блудницы, которая, рискуя своей жизнью, представляете, как бы ее казнили, если бы узнали, что скрывается соглядатай Израилева в ее доме. И ее бы не только казнили, ее бы страшно, и всех ее близких опозорили, сделали бы предателями. Но она на это пошла. И мы вот видим, по приказу Господа, весь Иерихон, все было изрублено мечом и сожжено, кроме только одной Рав-блудницы, которая повернулась лицом Бога. И мы знаем, что есть такие государства на земле, где людей за то, что они принимают, допустим, Исаака Рим Алла называют Богом, казнят. Да? Это люди, они тоже кровью своих крестится во имя Сына Божьего, во имя Глагола Божьего и Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И мы в это крещение тоже веруем. Мы веруем во единое крещение. Крещение, которое может быть сотворено кровью. Крещение, которое может быть сотворено в Иордане, в купели, когда священник крестит человека. И в крещение слезами, когда мы каемся в тех грехах, которые, к сожалению, мы совершаем ежедневно, и наша душа очищается. И вот это крещение, он уже проводил, Иоанн Креститель, вызывая тех людей, которые пришли к нему порождениями ехидны, то есть призывая их не уповать на праведность Авраама, а уповать на свою праведность, которую они должны проявлять в своей жизни.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у нас есть такой вопрос. Люди в основном уже знают, что нужно веру изучать, что нужно ее знать, прежде чем креститься, ну, понимать, зачем ты крестишься и что вообще с тобой происходит. Но с другой стороны, некоторые говорят, что вот если человек оглашенный, и он вдруг умирает, не успев креститься, вот некоторые боятся этого, потому что, ну, вот если принято решение креститься, даже приводит отца Тихона Шевкунова из книги какой-то пример, что мы крестились там как бы спонтанно, грубо, угу. И вроде потом уже веру узнавали. Но что-то такое с нами происходило, и мы узнавали веру, и уже все шли этим путем. А люди говорят, что ну вот сейчас есть такая возможность подготовиться, а вот боятся или... Бояться – это тоже грех, что вот не успеешь креститься.
Ну да, Господь нам открывает, что страх – это форма поклонения, мы должны только Бога бояться. Мы должны бояться своего греха и бояться Бога, что вот Он нас не примет. Мы вот понимаем, что Господь свою церковь основал на земле, и она есть везде абсолютно. Даже в Антарктиде есть православный храм, есть такие государства, где за принятие православия предусмотрена смертная казнь, да, и в этих государствах эта смертная казнь приводится в исполнение, и приводилась и в 2000 году в Афганистане, в Иордании, в Саудовской Аравии в 2004-2007 году. Вот это говорит о том, что есть везде абсолютно церковь, и Господь везде призывает людей, и жизнь человека, она в руках Бога. Она в руках Бога. Вот очень всех вот меня лично поразил рассказ патриарха Алексия II, да, вот незадолго перед своей кончиной вот был снят фильм, где он рассказывал, как эсэсовский военный преступник, да, вот солдат, офицер, вдруг от его отца принял крещение, тут же погиб. Тут же погиб, а как, может быть, не было никакого выбора у него, то есть если вот он крещением омыл свои грехи, а дальше он снова стал бы, вошел бы в состав вот этой гитлеровской армии, снова бы грешил такими грехами, которые бы ему спасение, значит, заблокировали. Я таких случаев вот только один знаю на своей практике, когда люди были оглашенные, да, а потом, когда надо было креститься в храме Преображения Господня в Екатеринбурге, они вдруг нашли какой-то другой, по их мнению, более такой достойный, что ли, храм где-то на севере, поехали и по дороге попали в автокатастрофу и разбились. Других случаев я таких не знаю. Ну и даже вот в этом случае я говорил, зачем мы поехали? Мы не можем. Понимаете, мы верим во единую соборную апостольскую церковь. Это значит, что каждый храм, он есть вся вселенная. Человек, который противится против хотя бы одного храма, пусть самого маленького, творит для него вред, он творит вред всей церкви. всей Церкви Христа. Поэтому никогда не надо бояться. Ничего, надо идти. Чем больше мы узнаем веру, тем больше мы сможем, лучше мы сможем помолиться. Мы вот сейчас вот дальше будем, когда на следующую передачу с вами готовится, дальше будем читать третью главу Евангелия от Луки. Мы узнаем, что даже Господь, когда крестился, Он молился, Он разговаривал в ужасе с Богом Отцом, потому что это великое таинство. Таинство крещения, таинство, в результате которого отверзаются небеса. Поэтому, если вы выбрали тот храм, в котором проводятся беседы перед крещением, будьте внимательны в этих беседах, это милость Божия, потому что Слово Божие – это животворящее Слово, которое может привести человека к спасению. В книге «Откровение Иоанна Богослова» в Апокалипсисе говорится, что настанут такие времена, что люди будут искать, как источник чистой воды, Слово Божие, и ходить будут от моря до моря, да, от Тихого океана к Атлантическому, ходить будут искать и не найдут его. Да, вот это будет ужасное время, а сейчас время, когда у нас все уши, да, и глаза открыты для внимания того, что Бог может сказать. Вот мы сейчас изучаем Иоанна Крестителя, что он говорит, ведь его слова очень важны, они очень важны. Вот люди крестились и не хотели от него уходить, на следующей передаче мы с вами узнаем. Они покрестились, и мытари будут подходить спрашивать, и воины будут, как нам жить дальше, да, и простолюдины, что нам делать, вот мы крестились, а дальше что, понимаете? Вот эти евреи, которые крестились, это замечательные люди. Они говорят, что нам делать? Сейчас многие спрашивают, это хорошо, мы радуем священники, когда люди спрашивают, крестились, спрашивают, а что нам теперь почитать? Понимаете? А евреи подходили, крестились, а потом спрашивают, а как нам теперь жить? Что нам сделать нужно теперь, чтобы вот эту вот благодать, которую в водах Иордана мы получили, не утратить? Поэтому готовьтесь к крещению, креститесь, кто крещенный и отпал от церкви по каким-то причинам, вот, нет у нас, к сожалению, уважительных причин отпадать от церкви. Но нам мы в храм обязаны, четвертый заповедь, обязательно ходить каждую субботу вечер, каждое воскресенье. Возвращайтесь обратно в храм, молитесь, креститесь следами покаяния на исповеди и спасайте свои бессмертные души.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» священник Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иерей Дмитрий Киряков продолжил чтение Евангелия от Луки. Храни всех Господь!